Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Владимир Анатольевич Лепехин, директор Института ЕАЭС, депутат Госдумы первого созыва, ректор Школы солидарной экономики и политики. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы замахнемся не на что-нибудь, а сразу на тайное знание. Что это такое, чем отличается от вульгарной конспирологии, каковы в реальности тайные доктрины, тайные знания сегодня, и как их отличить от просто лабуды, которую нам зачастую впаривают все, кому не лень.
Ну, тема огромная, мы, наверное, за один раз не справимся, но в первом приближении можем поговорить. Конечно, без конспирологии никуда. Конспирология держится на вот этом мифе про существование тайного знания. Вот. Но я хочу немножко развеять, как бы, да, эту самую тайну. Потому что у меня такая специфическая точка зрения, я не разделяю ключевые теории по этому поводу, потому что есть как бы несколько таких версий вот этих тайных знаний, да, есть версия, ну, такая библейская, вот, которая связана с тем, что ну, построена за многие-многие века, по сути дела, мифология, каким образом возникло жречество, каким образом возникли монотеистические религии, кто находится у власти, что у власти находятся жрецы, причем не просто жрецы, а жрецы древнеегипетские. Uh-huh. Вот, более того, там даже есть как бы опора на некие исследования, которые говорят о том, что жрецы – это вот эти самые коины, то есть это, там, условно говоря, 0,05% всех а евреев – это коины, да, вот они как бы находятся на вершине, они как раз являются субъектом или носителем этого тайного знания. Вот, ну, отсюда разные версии проистекают, потому что встает вопрос, собственно, действительно, что это такое, знание о чем. Вот, ну, в основном, значит, утверждение сводится к тому, что это знание о предшествующей цивилизации. Да, то есть, условно говоря, до нынешней цивилизации существовала более древняя на планете Земля. В силу определенного катаклизма она перестала существовать. Тут есть разные споры и версии, но тем не менее.
Условная Атлантида такая.
Ну нет, но Атлантида – это маленький кусочек. Маленький кусочек, как свидетельство той цивилизации. А в основном об этой цивилизации древней свидетельствует огромное количество артефактов, которые на планете находят, и им нет объяснения. Ну, прежде всего, конечно, это монолитические всякие сооружения, да, значит, не только египетские, пирамиды по всему миру, правильно, значит, астрономически сориентированные, да, либо на север, имеется в виду на северный полюс, который существовал ну, в то время в Гренландии, да, либо на северный полюс, который вот после катаклизма уже образовался, нынешний северный полюс, хотя он тоже дрейфует. Вот, то есть эти мегалитические сооружения по всему миру, да, и там огромное количество разных таких математических как бы подтверждений, что это наша цивилизация этого сделать не могла, да, в том числе и в техническом смысле, потому что невозможно было там такие монолиты весом там в 200 тонн, в 2000 тонн, как в Бальбеке, например, невозможно было вообще, непонятно, до сих пор такой техники не существует, которая могла бы их с одной стороны, воспроизводить, каким-то образом вырезать, да, в гранитных горах, там, ну и тем более куда-то перемещать на огромное расстояние, устанавливать. Эти мегалиты, ну, есть масса других всяких, ну, например, надпись на камне, да, которая предположительно относится как раз вот к той эпохе, вот, причем, что интересно, на каком языке не написано, это вообще, как бы, приводит в такую состояние отропи многих исследователей, да, ну, мы помним, вот самое расхожее, например, это то, что, скажем, Манхэттен, вообще побережье восточное Соединенных Штатов Америки, в районе там Нью-Йорка и так далее, усыпано огромным количеством камней, ну, таких огромных, да, с надписями, которые выполнены в рунах, в славянских рунах, да, многие просто даже читают, некоторые ученые, потому что считают, что это вот как бы на русском языке написано. Откуда они там могли появиться? Вот. Но это отдельная тема. Значит, вот. Ну, естественно, в рамках этой концепции, а у этой концепции очень такой, мы прекрасно понимаем, долгий тысячелетний путь, да, ее эволюции. Потому что мы же не знаем истоков, как на самом деле происходило. Мы можем только допустить, что была древняя цивилизация. А как дальше произошел переход знания и формирование на этой основе вот современного знания, да, и современной системы управления? То есть какую роль играет библейская концепция здесь? Потому что, в принципе, это все так или иначе в рамках библейской концепции. Вот Запад и передовые страны развиваются. А с другой стороны, как так получилось, что все формально или, скажем так, официально произросло из иудейской религии, да? И почему именно иудеи сейчас являются, ну, как бы основным субъектом управления, глобального управления. Вот. Соответственно, на этой почве рождается альтернатива. В том числе и в Советском Союзе появилась такая альтернатива, которая это все объясняет, но дает свою собственную трактовку. Да? И опять же встает вопрос, а вот эта предшествующая цивилизация, что это такое было? Это вообще на основе эволюционной теории Дарвина все-таки появились люди или что-то иное? Да? И поэтому существует версия, что да, это пришельцы, например, инопланетяне, которые там. Опять же, разные версии, откуда они появились. Вот, вот поэтому на самом деле, когда мы говорим тайное знание, ну, имеется в виду, когда они говорят, вот эти все борцы за глобальное доминирование, когда они говорят о тайном знании, каждый имеет свое в виду. Вот, и поэтому существует, я это называю не тайное знание, это называю скрытым знанием. Вот, то есть они специально скрывают некоторые вещи, да, по разным причинам. Я вот просто подробно расскажу базовые причины, по кое вот эти вот кандидаты в глобальные лидеры планеты, да, ну или не обязательно, это могут быть просто правители каких-то стран, да, какой-то пласт знаний удерживают в скрытом состоянии и постоянно поддерживают мифы, да, что мы, вот, мы владельцы этого тайного знания, что оно существует. И это тайное знание, это такое знание, которое дает нам превосходство. Да? То есть мы посвященные в него. И, значит, с одной стороны, именно потому, что мы знаем больше, чем вы, чем простые люди, а с другой стороны, мы обладаем сверхспособностями, потому что тайное знание дает нам эти сверхспособности. И в этом смысле вы к нам относитесь как все-таки к носителям вот этого сакрального знания тайного, да? Как людям со сверхспособностями. То есть еще и уважайте. Вот, поэтому тут масса таких вот вещей используется как инструмент власти. А я считаю, что поскольку это скрытое знание, да, то есть на самом деле вот такого сакрального тайного знания не существует. То есть на самом деле есть либо скрытое знание, либо то знание, которое, до которого еще пока не добралась наука. Та информация, которая еще не выкопана, исследования еще не проведены. Но на самом деле, ну, у нас как бы на планете огромное количество неисследованного, да? И в океане, и в космосе, там, в ноосфере и прочее, и внутри человеческой психики. Но наука этим занимается и постоянно открывает эти знания. Поэтому тут, ну что, сегодня оно неизвестное нам знание, потенциальное знание, а завтра мы на основании исследований там скрыли что-то и поняли механизм. То есть, условно говоря, когда мы объясним, как строились египетские пирамиды, например, да, и как люди таскали эти блоки, и что это за материал и прочее, у нас родится более-менее достоверное знание по этому поводу, не более того. Вот. А когда начинают выстраивать эзотерику, то есть вот на основе как раз тайного знания, так придуманного мифа о тайном знании, да, выстраивают эзотерику, мистику, все вот эти пророчества, манипулятивные технологии, основанные, конечно, за этим есть определенные основания, потому что есть вот, непознанные, например, там, способности психические у людей, да, есть способности гипноза, например, есть методик огромное количество таких психологических, да, психических, или, допустим, значит, методик НЛП, да, которые, ну, как бы люди, обладающие узкими знаниями, ну, например, знаниями методологии, методологии познания или там, значит, какими-то иными вот, хорошим знанием психологии, они могут в манипулятивных целях это использовать. Ну, в том числе и против простого человека. А когда против простого человека такое оружие используется, он, естественно, относится весьма мистически, да, к обладателю таких ну, способностей. Вот. Но тут нет ничего такого там супертайного. То есть мы понимаем, что вот если человек, например, там, медик или психолог, да, он занимается какими-то вещами, связанных с воздействием на человека, да, и он такой специалист, что он фактически целитель, то есть может не только воздействовать как-то на физиологию человека, но и на его психику. Вот, ну, это как бы довольно объяснимые вещи. Что тут Жупилов-то как бы из этого делать? Вот, но Жупилов очень много, именно как раз в сфере политики. Значит, первое скрытое знание, это, значит, объясняется следующим. Поскольку, как правило, сильные мира сего – это люди порочные. Они же борются за власть, борются за деньги, конкурируют. Они живут в режиме конкуренции, подавления конкурентов. Да? И, соответственно, кто кого подавляет? Подавляют самые беспринципные, самые безжалостные. Да? То есть самые порочные, на самом деле, оказываются во власти. И они заинтересованы в том, чтобы скрыть свою деятельность, скрыть свои реальные мотивы. Да? Вот эти свои личные мотивы положить в архив куда-нибудь там. И вообще как бы их ну, там, мистифицировать таким образом, что мы тут ни при чем. Вот, люди об этом типа не должны знать. Это вот как бы первое, то, что находится в этом блоке, то, что я называю там скрытым знанием. Дальше второе. Естественно, люди, которые приходят к власти, заинтересованы в том, чтобы опорочить своего предшественника. Да? Но если не проследовать, то есть если предшественник был не настолько популярен, ну, как Ленин, например, да, культ которого Сталин продвигал. И сам на этом поднимался. А в большинстве случаев наоборот. То есть всегда какой-то правитель постепенно надоедает, да, накапливается всякая отрицательная энергия вокруг него. Ну, приходит человек, там его последователь, который должен резко как бы приподняться. И, как правило, это происходит за счет унижения предшественника. Вот, и поэтому нужно там что-то о какой-то реальной позитивной деятельности скрыть, да, мистифицировать деятельность предшественника. Там, ну, вот это как бы там второй механизм. Вот, отсюда тоже рождается куча всего. Ну, например, там, по поводу советского периода многое скрыто и продолжает скрываться. Да? Вот, дальше, что еще? Ну, в идеологических целях используется, когда власть стремится себя сакрализировать. Вот, разным способом. То есть придумывает мифы, вот эти всякие манипулятивные технологии, ну, как, например, хитрый план Путина. 30 лет никто не видит никакого, ну, точнее, 25 лет никто не видит никакого плана, но все уверены, многие уверены, что такой план есть, что он-то понимает, что происходит. Вообще наши руководители-то, они же не дураки, они же понимают. Наши руководители играют в эту игру. Да, у нас есть там планы, все идет по плану. Вот такие вот вещи. Значит, ну и один из самых серьезных пластов формирования так называемого скрытого знания – это религия. Потому что тут очень важен процесс как бы рукоположения, с одной стороны. Значит, вот это вот как бы исторической легитимности, ну, грубо говоря, придумана версия, да, что вот первая монотеистическая религия возникла там, на Ближнем Востоке, там, да, вот как... иудаизм там условно и прочее, прочее. Эта мифология должна поддерживаться. Да, что все монотеистические религии произошли именно от этой. Вот, значит, что вот были там древние жрецы, которые пророчествовали, которые, значит, значит, предрекли многие вещи, в соответствии с которым мир развивается. Да, что существует тайное знание, которое этими жрецами где-то сосредоточено. Ну, например, Каббала. Да, или, например, в Ватикане, там, библиотеки, там, значит, тайные знания сосредоточены. Вот. Значит, ну, куча такого. Или тамплиеры, которые там тоже у них было тайное знание какое-то, но их уничтожили, но тайное знание где-то сохранилось, понимаешь? Вот нужно его найти. Или библиотека Грозного там, значит, была там с какими-то. В общем, вот, куча такой мифологии. Это позволяет любой церкви, да, управлять массами. Более того, неплохо жить за счет этого. Манипулировать людьми. Вот, это тот институт, который в наибольшей степени заинтересован в том, чтобы существовало тайное знание, тем более о таких артефактах, как, ну, допустим, Всевышний. Да, это же, как сказать, такая апория непонятная. То есть, кто это, в каком виде он существует. Но каждый считает своим долгом сказать, что я на самом деле верующий. Даже ученые про это говорят. Какого бога они веруют, непонятно, но это получается его личное тайное знание каждого конкретного верующего. Вот. Ну, хотя образы существуют, да. А где подтверждение этим образом? Вот. Так что это самое. Вот, по сути дела, тайное знание – это такой вот артефакт, который огромным количеством людей, каких-то политических структур, масонскими организациями и так далее. Всячески культивируется в самых разных целях. Хотя объяснение довольно простое. Все эти тайные знания спокойно разоблачает или постепенно, но методично разоблачает наука. Да, если что-то непонятно, а каким образом выявить, например, что-то непонятное, попытаться его понять? Каким образом? Только одним. Это значит, нужно, чтобы ученые самые разные обратились к этому, начали бы исследовать, получать подтверждения, доказательства, либо письменные источники, либо археологические источники, еще какие-нибудь, какие-то эксперименты проводить, да, технические возможности выявлять и прочее, прочее. И это тайное знание, если вот наука этим начинает заниматься, оно в конечном счете перестает быть тайным. Вот. Ну, это так, если коротко.
Но если брать вот такие основные направления тайного знания, то наука пока ведь не разобралась, и различные научные школы опровергают друг друга. Допустим, что касается существования Бога, вещь вообще непознаваемая получается. Никто из пытавшихся не опроверг его существование. И были государства, которые постулировали атеизм, допустим, отсутствие всякой мистики, и они пока не справились. Вот Китай еще как бы формально атеистический, может быть, и несколько еще государств, но мир обуреваем религиозностью, новой религиозностью, это и христианский мир, причем Латинская Америка, да, в основном это самая большая численность в Азии, буддисты, индуисты, мусульмане, конечно же. То есть сейчас как будто бы мир переживает ренессанс религий, идеологии 18-20 веков умерли или отмирают, и на их место твердо встали религии. Как будто бы человечество с радостью вернулось вот в эту колыбель веры. Наука ничего не может с этим сделать.
Нет, почему? Просто идет накопление научных знаний же происходит, да, в самой разной сфере. Другое дело, что ну, религии, конечно же, не сдаются. И тут дело даже не в том, что религии не сдаются. Не сдаются политиканы и вообще сильные мира сего. В том-то и дело, что поскольку подрывается их безупречная легитимность, да, вот эта сакральная легитимность. Ну, например, в России все, ну, многие люди, большинство, задают вопрос, а зачем нам монарх? Почему мы не можем, почему у нас не может быть сменяемая власть? Да, избирать президента, как конституция, положено там через 10, ну, там, 2 срока, там, 10 лет, не более того, и так далее, там, или 12 лет. Вот, зачем нам монарх? Но элита-то заинтересована в том, чтобы была стабильность, социальная конструкция должна быть стабильной, да, то есть их власть должна быть стабильной, их капиталы должны передаваться по наследству и так далее. На что они опираются? За сильный мир сего. Они как раз опираются на манипулятивные технологии. Вот, а в плане манипулятивных технологий как раз религии очень важны. Другое дело, что, опять же, общество секуляризируется, на самом деле, вот, допустим, берем европейское общество, да, ну, кто там верит Ватикану и католикам, да, и даже протестантам в нынешней ситуации, ну, довольно небольшое количество населения. Поэтому прилагаются колоссальные усилия, чтобы, ну, пусть и не эти дискредитировавшие себя, как были надоевшие людям религии, продолжали играть ключевую роль, придумают что-то новое. Вот заметь, например, такую вещь в России, да, вот началась СВО, и администрация президента, именно администрация президента, запустила кучу так называемых эзотериков, астрологов, пророков и так далее, так далее. Да, выдумали целую линию Ванги, которая говорила, там якобы что-то говорила. Дальше Жириновского, вот это сделали его образ там и всячески раскручивает, который, значит, там, ну, из него тоже делают пророка. Сиди Кафган и так далее. Появилось огромное количество. И заметь, что все они, да, вот эти все подготовленные в администрации президента псевдоастрологи, ну, то есть они точнее астрологи, но псевдопредсказатели, да, они предсказывали победу России в 2024 году, в 2025 году и так далее, и все к настоящему времени исчезли. Почему они исчезли? То есть мы не видим их, вот этих всех тех, вот 10 человек там можем, там, но осталось там парочку, да, Светлана Драган там, кто-то еще остался, но сейчас появились новые. Стали новых раскручивать, потому что старые себя дискредитировали. Все их прогнозы, так называемые, пророчества, провалились. Но народ же не помнит простой. Просто он вот испытывает все время натиск вот этих, вот этой самой мистики, которую ему нагоняют. Вот, поэтому механизм именно так и работает. И учитывая, опять же, ну, поскольку мир глобализуется не только в том смысле, что он становится всеобщим, а он монополизируется. Монополизируется, возникает жесткая иерархия управления. И в этом смысле все церкви, то есть Ватикан, например, захвачен Ротшильдами. Наша Русская Православная Церковь, она тоже слишком сильно прислонилась к государству и фактически является административной, там, ну, одним из элементов административно-силовой системы сегодня. И поэтому наших церковников используют на полную мощность с точки зрения как раз вот этого прогностического института, некого, да, идеологического института. И опять же, очень многие люди недовольны, говорят, ну почему наши вот иерархи церковные так вот. Придешь в церковь, нормальный батюшка, посоветует правильные вещи, да, как бы человек там прошел сеанс релаксации, приходя в храм, например. А на уровне иерархов церковных, они все, или там почти все, антикоммунисты жесткие, даже антисоветчики подчас, да, строго, значит, за власть, хотя церковь должна быть отделена от государства. Поэтому не все так просто. Но я уже не говорю про то, как активно ведут себя каббалисты, например. Это вообще ключевое направление. Потому что они считают, что именно они ответственны за продвижение библейской концепции мира. А мы знаем, что, собственно, вот это вот ядро иудейское, да, в рамках библейской концепции, ну, сейчас огромное количество роликов появляется, разоблачений, и люди все более внимательно читают не только Новый Завет и Ветхий Завет, да, но вот эти вот книги, которые на самом деле появились гораздо позднее, уже, пожалуй, в средние века, Иезекииля, значит, там Иоанна Богослова и прочее, прочее. То есть всякие такие священные тексты, вот, которые описывают как раз там некие будущие события. Вот это все, оно подчинено идее некой глобальной власти, по сути дела, да? Вот, и понятно, что это полностью стыкуется с интересами финансового интернационала, так называемого, то есть банкиров. А там уже не отличишь. Где там Коэн? Ну, вот считается же, что опять же, это тоже мифология. Вот если бы проверить, действительно провести анализ крови там всего остального, Ротшильдов, там, да, Оппенгеймеров и прочее, прочее, может выясниться, что никакого отношения к Коэнам не имеет. Но миф такой запущен, что как раз вот все они, вот эти вот правящие хозяева мира, они все Коэны у нас. Понимаешь?
Есть режиссеры, братья Коэны, которые снимают странный фильм, возможно, в них заложено тайное знание.
Фамилия Коэн-то, она тоже как бы не случайно. Понятно, что, может быть, это и есть вот то, что веками по наследству передавалось, и это еще и генетически. Но, правда, считается, что Коэны как раз египтяне. Ну, так вот, согласно официальной версии. То есть, вот те древнеегипетские жрецы, которые заложили систему управления и, ну, как бы, избрали еврейский народ в качестве проводника своих идей, да, и так получается, что вот иудеи, они, ну, являются неким инструментом для продвижения глобальной концепции, да, а, собственно, сами вот эти управляющие, вот эти вот 22 там рода, что ли, или как они там называются, древнеегипетские жрецы, они, это и есть коэны, но это египтяне. Вот, ну, правда, сейчас выясняется, что египтяне – это носители гаплогрупп R1A и R1B, вот, то есть это, так сказать, не семитская ДНК. Вот, поэтому сейчас вот все, вот возникает такая каша. И огромное количество таких синкретических концепций на этой почве возникает. Там уже не поймешь, где ложь, где правда. Вот, потому что у нас вот выступает, например, там, ну, не буду говорить, есть несколько человек, которые транслируют эти вещи, записывают большие ролики. Их с интересом колоссальным слушают. Вот именно как людей, которые разбираются в тайном знании, да? Вот. Ну, там 50% правды такое, которое не принято произносить, 50% – это разного рода гипотезы, версии, домыслы и так далее, и так далее. Ну, в целом получается такой компот. Но народу интересно. Вот, допустим, давно уже скончался такой известный, значит, тоже один из специалистов по тайному знанию, Николай Левашов. Я вот как-то говорил про него. Да? Ну, чрезвычайно популярный был человек и так далее. Но вот 50% правды, такой вот интересной исторической, которую он где-то выкапывал, а 50% домыслов, которые невозможно опровергнуть. Понимаешь, да, народу это очень нравится. Понимаешь, когда не слышишь что-то новое, а, оказывается, Гиперборея была на нашей территории в такие-то века, 100 тысяч лет назад еще русские жили. Вот, и имели свою государственность 100 тысяч лет назад на этой территории. Ну и так далее, и так далее. Конечно, это, вот, допустим, Сергей Альбертович Салли выступал, не так давно с большой очень лекцией, с подтверждением своих и не только своих предположений, очень интересных, что на самом деле первый язык, который возник вообще на планете uh-huh. Земля, вот в той самой, скажем, ну, той нынешней эпохе, вот, которая существовала, цивилизация, да, цивилизация инопланетян, как uh-huh. бы, да, вот в это время существовал один язык, не просто славянский или там санскрит, а именно русский язык. Uh-huh. И вот они все это описывают и показывают, что, ну, пожалуйста, мы читаем надписи на русском языке, на, значит, стенах пирамид и других сооружений Древнего Египта. Или, например, там, в Северной Америке, да, в каких-то, значит, объектах, где вот индейцы там жили. Ну, в той же самой, вот я говорил, да, эти самые камни в Нью-Йорке. И так далее. Все это русский язык. И поэтому, значит, ну, интересная же версия. Вот представь себе, там наши русские слушают и думают, блин, как интересно. И огромное количество последователей.
Был такой писатель Юрий Петухов, он еще издавал газету «Голос Вселенной». Там как раз совмещалась уфология радикальная и вот это вот мистический русизм. И про то, что египтяне были русскими и так далее. Вот. И, кстати говоря, он такую проводил в 90-х годах национал-эзотерическую линию. Вот у него там было интервью, по-моему, с Баркашовым в одном из номеров газеты. Какой националист-фантаст.
Ну, правильно, вот что касается писателей, огромное же количество художественных вымыслов, да, в этом плане. Но народ у нас не умеет отличать художественный вымысел от надежного источника, да, верифицированного. И верит вот подчас в всякие художественные такие произведения. У нас вот есть писатели, например, Чудинов, да, или там этот самый Сидоров. Которые на эту тему пишут. Вот. Но это же тут нужно просто адекватно относиться к художественному вымыслу. Потому что любой художественный вымысел – это версия. Версия. Она может быть интересной, близкой к правде и так далее. Но, вот, и народ как раз принимает это за, значит, подчас с удовольствием, да, за некую версию, которую, вот, в которую ему хочется верить. Тем более у нас огромное количество историков, исторических, значит, роликов, сайтов на эту тему сегодня. Да? Опровержение истории просто идет, ну, мутнейшим таким потоком. Вот, и там непонятно, где правда, где нет. И, собственно, каким образом датировка осуществляется, неизвестно. Вот, но людям это очень нравится. Поэтому просмотров больше всего, ну, если не считать порнографии, да, исторических всяких вот таких сайтов. Да, где загадки истории вскрываются. Вот. И, ну, простой человек как бы не знает, что с этим делать. Тем более, что власть же она заинтересована в том, чтобы человек ничего не знал. Да, вот, деградация образования их устраивает, как вот Греф говорил. Вот. Они всячески вот, самым разным способом или стремятся минимизировать информацию, которая доходит до людей, да, или намеренно искажать ее в нужном направлении, вот, чтобы народ как раз этой правды не видел. Вот, а когда он начинает интересоваться, то ему начинают объяснять, слушай, ну это тайное знание. Тут это вообще это, в эту сферу лучше не лезть, понимаешь, потому что могут еще санкции какие-нибудь. Творец же он все видит, понимаешь, ты вот полезешь там не на свою площадку, а потом тебе воздастся определенным образом. Вот, ну потом вот что касается этой библейской концепции, то смотри, вот допустим, в 19-20 веке, да, появилось, ну по сути дела, 4 такие глобальные концепции. Они все в той или иной степени представляет собой мифологию определенную, но раскрученную до невероятного состояния. То есть первое – это марксизм, о котором мы говорили в прошлый раз. То есть в рамках библейской концепции, иудейской, по сути дела, концепции, каббалисты, по сути дела, да, они вот заняли все площадки так называемым тайным знанием, да, и позволили эти тайные знания немножко продвинуть вперед представителям своего племени. Ну, то есть еврей Маркс. Ну, вообще даже считается, что не просто он еврей, да, там скрытый иудей, но Маркс и Энгельс это были гомосексуалисты, даже так считается, да, у них там. И поэтому вот как бы его раскрутили и создали такую левую теорию, классовую теорию, да, дальше.
Эволюционная. Про их связь это такая самая конспирологическая.
Ну, вот это
более распространенная версия, что Маркс, наоборот, он вел разгульный образ жизни, и даже от своей домработница прижил ребенка, которого усыновил Энгельс.
Может, бисексуал был, но неважно.
А Энгельс был арийцем, и как он сам писал в своих работах, и, по сути дела, спонсировал Маркс.
Понятно. Вот, по крайней мере, скажем, наши некоторые эксперты, которые выстраивают альтернативу библейской концепции, они все время подчеркивают такие вещи. Да? Ну, опять же, это версия, что на самом деле было непонятно. Вот, значит, марксизм. Дальше. Эволюционная теория Дарвина. Тоже считается, что Дарвин, он был пропагандистом гомосексуализма, да, с одной стороны. С другой стороны, был масоном 33-го уровня чуть ли, да? Ну, опять же, это все вот описывается как бы вы на острие противостояния, да, вот этих самых концепций тайного знания. Значит, дальше был придуман фрейдизм, да? И четвертое – это релятивизм, так называемый, да, это уже физическая концепция, где был раскручен Эйнштейн. Вот это все порождение как бы 19 века. Тоже по каждой из них мы можем спорить, да, и ну, как бы находить, может быть, какие-то плюсы, с другой стороны, и кучу негатива. Ну, например, эволюционная теория. Ну, я, в принципе, считаю, что она в большей степени, наверное, верна, чем неверна. Вот можно, конечно, докопаться и сказать, что это вот выгодно, но я вижу, усматриваю противоречия определенные. Потому что на самом деле каббалистам, по большому счету, это должно быть невыгодно. Вот. И поэтому, скажем, противники, да, этой самой библейской концепции, мне кажется, тут попадают пальцем в небо в отношении эволюционной теории. Потому что как раз-таки каббалисты заинтересованы в том, чтобы у нас сейчас был 5700 какой там год, согласно иудейской версии. Да? А до этого типа мира не существовало. История начинается человечества с момента как раз, ну, понятно, некая библейская история, потом с Древнего Египта и так далее, и так далее. Это позволяет удерживать мир в определенных концептуальных рамках им, ну, каббалистам. А эволюционная теория разрушает, наоборот, это дело, да? Вот, ну, это просто пример привожу. Это, скажем, эту таблицу тоже в одной своей лекции Сергей Саль демонстрировал, да, вот это, значит, а то, что, например, концепция общественной безопасности, она это все разоблачила, предложила какую-то свою схему. Вот. Но тут вот очень сложно разобраться, где правда, где неправда. Почему? Потому что нет опоры на источники. Да? То есть, вот, собственно, откуда все произошло и как доказать, например, что эволюционная теория неверна. Не просто через казуистику о том, что, ну, допустим, что-то невозможно доказать, но через научные методы, которые как раз-таки и должен опровергнуть или доказать, да? Вот этого как бы не происходит. Поэтому, еще раз говорю, тайное знание – это либо скрытое знание, либо еще непознанное знание, по большому счету.
Вот, либо познаваемое, но скрываемое одновременно. Ну, вот направление уфологии. Уфология, можно сказать, миф 20 века. В определенный момент она завладела умами там, огромного числа людей. Даже у нас в стране, вот космонавт Леонов был, кстати, пропагандистом всей этой темы. О контактах с инопланетянами, которые были, продолжаются, и оттуда уже идет. Там и эволюционная теория вполне вписывается, что, значит, инопланетяне, как Прометей и боги, научили всему. Или другой вариант сотворения людей посредством инопланетян. Существует версия, как в фильме, в сериале «Секретный материал», что правительство все знает, но скрывает. И вот здесь прямо альтернативная вселенная возникает.
Ну, тут еще, знаешь, во что все упирается. Вот каждый человек хочет же собой что-то представлять. Да? Самое простое. Вот, причем даже человек может не осознавать, но ему хочется верить в самого себя в том плане, что у него есть какие-то сверхспособности. Когда, например, он сталкивается с какими-то непонятными для себя вещами, он начинает как бы, ну, максимизировать роль вот этих вот вещей. И вот я недавно смотрел ролик одного уважаемого человека, который... Вроде бы такой производственник, да, абсолютно такой материальный человек, и вдруг начал говорить, что, ну, для меня все ясно, я человек верующий, там, типа, я столкнулся неоднократно там, с какими-то проявлениями чуда, да, сейчас типа, не буду про это говорить, но вот я-то абсолютно уверен и так далее, и так далее. То есть каждому человеку хочется себя поднять на уровень, ну, скажем, непростого гражданина, а в том плане, что с ним происходят какие-то чудесные вещи, или там, допустим, он обладает какой-то сверхспособностью, сверхчувствительностью, да, или он является в чем-то избранным вроде бы, да. А людям это очень нравится. И поэтому они подчас придумывают свою личную мифологию, да, по поводу того, что он точно, там, допустим, ему приснился сон, и на утро, значит, это, так оно реализовалось, да, или он видел Богородицу, например, она ему подсказала, там, и так далее, да. Масса таких вещей. Это вот на каком, какой парадигме это происходит? Само внушение или внешнего какого-то воздействия на человека. То есть тут могут быть самые разные факторы. Совершенно не обязательно, что он столкнулся действительно с каким-то проявлением Творца, например, его деятельности. Вот, то есть это еще не доказательство, что с ним что-то такое непонятное или сверхъестественное случилось, что на самом деле там он столкнулся с инфернальными силами. Вот. То есть очень много таких пограничных вещей, да, которые нужно объяснять все-таки. Я на своем личном примере знаю, то есть у меня были мистические события какие-нибудь, но я не придаю им значения в том плане, что неспроста, понимаешь. То есть я думаю, пытаюсь объяснить это какими-то другими событиями, почему так произошло. Почему я там читаю доклад по Богородице, например, в Государственной Думе, и со мной происходит там, образование тромба вдруг. А потом через 3 месяца у меня запланировано подобное же чтение этого доклада в Совете Федерации. И тот человек, который организовывал это, да, за неделю до этого, значит, он умирает скоропостижно, непонятно почему. Ну, какой вывод я делаю, что то ли меня Богородица спасла, то ли меня Бог наказал, да, что я взялся за эту тему, там, и так далее, и так далее. Да? Я чуть не умер, у меня 3 операции было. Значит, я это объясняю, стараюсь объяснить по-другому. Вот. И просто всю эту тему закрыл на всякий случай.
Это то есть поступил не как сфера недоказуемая.
Да, поступил не как материалист. На всякий случай закрыл
эту тему.
Как агностик. На всякий случай тему закрыл, все, ее не касаясь больше. Вот. И раз я не могу понять природу этого процесса, лучше как бы отойти в сторону. А с другой стороны, у меня нет никакого желания из этого делать глубокомысленные выводы.
Ведь есть масса феноменов или же подлогов, которые постоянно читаем там каких-то кровоточащих или оточащих иконах об изгнании дьяволов. Допустим, есть в церквях даже специальные комиссии, которые следуют.
Есть благодатный огонь, например.
Благодатный огонь, да. Каждый год, который спускается, и по пророчеству, если он не спустится, то все. Значит, апокалипсис начинается. Но наука этим не занимается. И даже изучение Туринской плащаницы, десятилетиями проходящейся там под микроскопом, оно как-то застопорилось. Или же результаты скрывают. Хотя, казалось бы, пожалуйста, исследуйте, скажите правду. Кому это невыгодно? Властям?
Ученые это исследуют. И неоднократно исследовали. И благодатный огонь, и плащаницу. Угу. Вот. Но это скрывает, да. Это не принято афишировать. Угу. Ну, например, там по плащанице много чего известного. Ну, во-первых, мы помним облик, да, Христа, который там отпечатался. Ну, он такой славянский, в принципе, образ. Рост Христа, если судить по плащанице, 180 сантиметров. Ну, это явно не семитский рост. Ну, и так далее. Но это же не афишируется, да, не публикуются такие вещи. Вот, как раз к этому отношение такое, какая-то случайность, да. Вот. Погрешность какая-то, да, в целом. Не придают особого значения, потому что есть официальная версия. А так вот, если все в совокупности оценивать, допустим, я был в библиотеке Ватикана, да, и там я все излазил в самом Ватикане, в музеях Ватикана и так далее. Там многие вещи там видел в том плане, что старше 11 века нет ничего, например. Да, это подтверждение того, что там версия истории фальсифицирована. Ну и понятно, в других всяких сакральных местах, где там я был и наблюдал, масса деталей, да, которые как раз не столько подтверждают официальную версию истории, сколько ее опровергают, в том числе и библейскую версию. Вот, я не буду рассказывать, там, что в Вифлееме я видел, и какое у меня отношение к гробу Господня, храму гроба Господня и так далее, и так далее. Вот. Но ту серьезную позитивную роль, которую сыграли монотеистические религии в истории, да, но в основном позитивную роль, мы сейчас не будем как бы рассматривать там издержки этого процесса, в данный момент времени, вот в 21 веке, конечно, эта роль во многом негативная. Вот, с точки зрения ценностей, наверное, религии удерживают как-то в сфере традиционных ценностей, большое количество людей. Но с точки зрения как раз понимания того, что происходит в мире, да, угу. кто миром управляет, куда двигаться и так далее, я считаю, что это довольно много негатива. Потому что продолжают манипулировать сознанием, навязывать мифологию вот, в большом объеме. Вот, и более того, заставляют народ верить в эту самую мифологию. Понимаешь? То есть думать не своим умом, а все-таки обращаться к кому-то, ну, к гуру, да, uh-huh. или там буддийскому ламе, или это самое, как он там называется, в Непале, все эти буддисты, которые достигают нирваны, будхи, да, uh-huh. обращаться к будхам и так далее, и так далее. Это же проще верить кому-то, uh-huh. да, значит, в какую-то версию. Чем разбираться? А разбираться сложно, потому что это же требуется исследование, информация, образование и так далее, и так далее. Для большинства людей это недоступно.
Но каждому доступен здоровый скепсис, да, при столкновении
вот это правильно.
С навязываемым. Да. А в Вифлееме вы наверняка запомнили обилие красных звезд, там, да, символов Христа.
Нет, что... я запомнил, что там не бьются эпохи. То есть эллинская эпоха, которая должна была быть там, Uh-huh. чуть позже, чем рождение Христа, да, она оказалась ниже. После раскопок uh-huh. выяснилось, что под тем полом в Вифлееме, ну, который как uh-huh. бы родной, там оказалась эллинская мозаика вот, uh-huh. гораздо ну, позднего времени. А как она могла оказаться ниже, чем дата рождения Христа? Ну, то есть странный такой момент. Вот. Ну и масса других деталей. Поэтому...
И красные звезды, как вишенка
на торте.
Красные
звезды, как раз там что-то
они, особо не заметил. В орнаменте, они даже на этих самых, на люках изображены. Именно в Вифлееме.
Да, интересно.
Да, и там вот Иерусалимский крест восьмиконечный, он соседствует прямо с именно с красной пятиконечной звездой.
Вот, мне никто пальцем не показал. Я вот вижу, ну, там вот, все
францисканское. Элементы тайного знания, ну... они везде рассыпаны. Но мы будем обращать внимание... объяснять и предостерегать с вами. В студии «Радио Аврора» Владимир Алипехин, программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельное внимание прошу уделить «Радио Аврора» на «Бусти», ссылка в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. До новых встреч, мир вам!